Бхакти Сутры Нарады.
Чрезвычайно трудно вступить в контакт со святыми и осознать благотворное влияние, обусловленное пребыванием в их обществе. Влияние таких святых личностей тонкое и непостижимое, никогда не осознаваемое полностью. Но тем не менее, результат такого влияния проявляется безошибочно и непогрешимо.
В учении тантризма очень важен контакт со святыми энергиями. Помимо того, что мы стремимся к соединению с Абсолютом, для нас важно прибежище, гуру-йога, теоргические практики. Вселенная не исчерпывается миром людей. Выше мира людей расположены миры предков, выше миров предков, миры богов, из царства Индры, которые управляют стихиями, органами чувств. Выше Сваргалоки, миров богов, есть очень святые миры Махарлоки. И один из них очень важный для нас – это мир Шветадвипа. Еще есть миры, в котором живут ситхи, Джаналока, Тапалока. Есть еще мир истины, Брахмалока. То есть Вселенная безгранична как вверх, так и вниз. И когда мы опускаемся вниз во Вселенной, мы упираемся в миры нагов, асуров, миры хаоса, тьмы, безумия, плотных энергий. Живые существа обладают сильным элементом Земли и телами сильного элемента Земли, чтобы жить в этих мирах. Миры Паталалоки. Ну, чем выше мы поднимаемся, мы упираемся в святые, сакральные, священные миры. И в этих мирах действуют божественные силы, божественные существа. И все они, как бы мы их включаем в наше древо-прибежище. И вот древо-прибежище – это самое как бы общее его изображение. Если его развернуть, то оно будет увеличиваться, увеличиваться и до бесконечности. Допустим, три бога – Брахма, Вишну, Шива – если развернуть, будет Лакшми, Сарасвати, Парвати, Брахма, Вишну, Шива. А если Шива, Парвати, то это значит Ганеша и Картикея. Если Ганеша, значит Мушика и сопровождающие его Ганы. Если Картикея, значит сопровождающие его свита тоже. Если Шива, то значит Нанди. И это только Шива, Парвати, семейство. А если развернуть Вишну, Лакшми, то значит Вишну, Вахана, Гаруда и вокруг свита его преданных. Если Лакшми, то тоже младшая богиня, почитающая Лакшми. И эта мандала разворачивается. Если Риши, то это семейство Риши, супруги, их сыновья, это тоже все святые энергии. И каждое божество разворачивается до бесконечности. Все это древо-прибежище, это иерархия святых энергий и святых сил. И когда мы делаем теоргические практики, важно знать текст, желательно наизусть, важно знать перевод. Кроме этого, через текст и перевод установить невербальную связь с тем, кому ты призываешь. Создать намерение такой связи, санкальпу, сопроводить его бхавой. быть в состоянии присутствия и осознанности, в состоянии веры и подношения. И тогда начинается таинство, мистика. Божества пробуждаются в каналах, прана входит в сушумну, открывается тонкое видение, интуитивное яснознание, мир понемногу преображается, пространство начинает вибрировать, и ты одним глазом видишь материальный мир, а другим – духовный. Начинается мистерия, теургическая практика, баджан-мандала. Мир постепенно становится измерением чистого видения. Тогда все тело выпрямляется, каналы распрямляются, чакра расцветает, и пхава меняется. Это я, значит, побывал на баджан-мандале, перенесся в небесное измерение за это время. Конечно, если я так в полусонном состоянии бормочу что-то, где там этот Дататрея, есть он или нет, то очень трудно себя перенести в чистое измерение в таком состоянии. Что-то отбарабанил там на непонятном языке. То есть очень важно, вот разница между мистерией и отсутствием мистерии вот в этих тонкостях. Мистерия начинается, когда внутри нас расцветается все духовное, все чистое, все возвышенное. И вот тогда вот подключение произошло. Дева-вахини, канал связи с божественным измерением, открылся. Божество вошло в меня. Божество открыло во мне внутреннее знание. Я осознал сам факт тождества себя и божества. Я как Тхьян-девата, божество, как Джнян-девата, я осознаю единство и различия, и происходит эта мистерия. Все это божественные энергии, и вот раскрытие этих божественных энергий, врастание в это сакральное пространство, в чистые татвы, в чистые локи, в чистые пхавы, и раскрытие источника этих чистых пхав, чистых татв, чистых лок, брахмана, это и есть духовный путь. То есть на духовном пути нет линейного движения вперед, как в спорте, например, там быстрее, выше, сильнее, я достигаю. Вот. На духовном пути скорее мы в каком-то смысле все время находимся в точке настоящего. Но в этой точке настоящего мы идем все глубже в чистоту, в сакральность, в священность. И это и есть таинство теургии, гуру-йоги, прибежище. Это все более врастание в тотальное настоящее. И вот наступает такой момент, когда в этом тотальном настоящем мы открываем великий источник всех смыслов, всего сакрального. И понимаем, что нам надо сделать выбор, как бы предаться этому великому источнику. И вот отсюда начинается самоотдача, вера, преданность. И вот знание, знание самосвобождения, знание сакши, свидетеля, определенный уровень начальной джняны – это сакши, свидетель, самосвобождение, пратимокша, базовая пратимокша садхана. Когда мы можем освобождаться от мышления, ума и двойственного восприятия посредством свидетельствующего осознавания. Это начальная джняна. Но такая джняна, она подобна анестезии. Она устраняет боль. Она устраняет страдания. Да, теперь я не такой глупый, как раньше. У меня есть дистанция с восприятием. Я больше не захватываюсь, у меня нет привязанностей. Я не подвержен гневу, жадности, эгоизму. Я способен наблюдать все, и я вижу, это все не я. У меня такое ровное, спокойное состояние. Я не чувствую страданий, я не чувствую боли. Мне трудно причинить страдания и боль. Это такая начальная джняна уже есть. Это значит, я достаточно немного мудр в этой сансаре. Но божественная реализация этим не заканчивается. А следующий этап – это ананда. Мало убрать боль. Нормальное состояние бессмертной души – это ананда, блаженство. И вот ананда, блаженство возникает из веры, преданности и самоотдачи. Если мы посмотрим на святых, то все святые, они находятся в ананде, в погруженности в ананду. Они не только не страдают, не только свободны от разных пар противоположностей, хулы, хвалы, привязанности к телу, грубых сансарных влияний, у них что-то есть, что отличает их от обычных садху. То есть обычный садху, он, ну, как все, он не страдает. Вы его можете оскорбить, он скажет, ну, проблема у человека. Скажет, намасте. Или вы можете ему сварить какой-нибудь суп такой. Нереальный просто. Он скажет, ну вот Господь такой суп послал. Он не будет возмущаться. Он примет это как даршан. Он не будет страдать, что там капусты нет, еще чего-то. Потому что у него есть базовая аджняна, и эта базовая аджняна его защищает. Он взяет все это мелочи, все это иллюзии сансары. Или где-то кто-то ему скажет что-то обидное, или он не найдет свою обувь там. Не страшно. Все это мелочи сансары. Чего на это обижаться? Я садху, я все время пребываю в осознанности. Но этого мало. Не страдать – это только самое начало. А вот ананда, блаженство, радость, экстаз, восхищение, полет на крыльях, любовь, самоотдача, преданность – это следующий этап, который возникает на стадии самоотдачи, через предание себя, через полную самоотдачу. И вот Нарада, он все время находится в таком божественном экстазе. Он, почему он успевает? Нараяна, Нараяна. Он находится в огромном восторге, в брахмананде. И вот только когда у нас есть такой огромный восторг, мы можем полностью быть поглощены созерцательным присутствием Божественного. Сахаджа самадхи возможно, потому что именно этот восторг, он как нектар для ума, он завлекает ум, он не дает уму идти за клешами, вспоминать старое. Он манит ум, он притягивает ум как магнитом. Ум уже не может соблазняться собственными концепциями, он понимает, все это невкусно, все это по сравнению с этим божественным нектаром, это что-то очень невкусное. И он привлекается вот этой расой, божественным вкусом, и поглощается, 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 и радость возникает день ото дня все больше и больше. И тогда очень легко справиться с эго. Когда такая радость, что тебе надо еще от мира? Вот когда человек не удовлетворен, его легко обидеть, легко там забрать что-нибудь. Он постоянно просит что-то, дайте мне это, дайте мне это. Ну хоть что-нибудь дайте. Это значит, внутри человек сильно не удовлетворен, у него конфликт, разлад, диссонанс с самим собой. И он ищет снаружи, как это компенсировать. Ну дайте хоть что-нибудь. Но когда человек наоборот удовлетворен, и он переполнен анандой, то ему ничего не надо, он говорит, забирайте это, забирайте, мне и так хорошо, это вы, наверное, там страдаете, вам, наверное, это надо, а я обойдусь и без этого. И вайрагья возникает сама естественно. Непривязанность, отсечение надежды и страхов, потому что когда у тебя такое блаженство, такая радость, чего тебе еще желать? И все это благодаря самопреданию, самоотдаче, потому что ум поглощается этим. Был такой случай. Один йог медитировал на берегу Ганги, и была женщина, и у нее ребенок на берегу реки играл, и затем он утонул. И эта женщина вытащила этого ребенка, и она очень сильно страдала. А йог недалеко сидел в медитации в самадхи. И у него проснулось сострадание. Он вышел из своего тела и вошел в тело ребенка. И оживил его. И женщина была очень рада, и он продолжил жить в этом теле. Но поскольку он был садху и был джняни, у него не было никакого желания ни общаться, ни поддерживать мирские связи, то он рос таким как бы странным ребенком. Вот сейчас бы его назвали, там, ему приписали болезнь, аутизм. Ни с кем не общался. Ел, что попало, ходил, где попало. И жил, был таким странным ребенком. И когда Шанкара проходил, ему сказали, ты не мог бы исцелить нашего ребенка, у нас такой больной ребенок. Шанкара пришел, увидел, что это совсем необычная душа, он никакой не больной. Но он его специально спросил, почему ты ведешь себя как что-то неодушевленное? И тогда этот ребенок с ним заговорил. Ребенок сказал: «Я неодушевленный, я атман». И он рассказал свою историю и сказал, что он просто из сострадания вошел в тело этого ребенка. А у него нет никакого желания поддерживать мирские отношения. И Шанкара понял, что это великая душа просто. Почему он так ведет себя? Он подошел к этой женщине и сказал: «Видите, у вас ребенок неизлечим, он так больной. Отдайте его мне. Пусть он со мной пойдет. Вот я саньяси, мы за ним присмотрим». И этот ребенок затем ушел. И этот садху ни в чем не нуждался, потому что он был поглощен Брахманандой. А когда поглощен Брахманандой, этот мир, он видится как нереальный, и он ни за что тебя не может зацепить. И тогда жизнь в этом мире видится как игра. Ничего в нем серьезного нет. Ничего нет в связях, ничего нет в отношениях, ничего нет в желаниях. Ничего нет в обществе, ничего нет в концепциях, ничего нет в татвах, кроме Бога. Есть только лила. Лила – полное блаженство, игры, ананды и сострадание.
И как бы там ни было, одной только милостью Господа обретается общество таких святых личностей. Ибо нет разницы между Господом и святыми личностями – его истинными преданными. Необходимо следовать только такими путями, которые взращивают бхакти, всевышнюю любовь к Господу. Кто превосходит майю, этот иллюзорный мир чувственных переживаний, кто пересекает океан майи, тот, кто избавляется от привязанности к объектам чувств, которая только разжигает страсть, кто посвящает себя служению святым личностям, кто благодаря этому избавляется от чувства «я» и «моё». Тот пересекает океан майи, кто пребывает в тихом и уединенном месте, кто вырывает с корнем свои привязанности к мирскому, кто превосходит три гуны или качества – сатва, благость, раджас, страсть, тамас, тупость, выходя из-под их влияния. Кто отрекается от всех своих беспокойств, связанных с приобретением и удержанием собственности. Тот пересекает океан майи, кто отрекается от плодов всех своих действий, кто отрекается от всякой эгоистичной деятельности и благодаря этому высвобождается из-под влияния пар противоположностей, таких как удовольствие и боль, и тому подобное.
Оборотная сторона самоотдачи – это вайрагья, отречение. Это подлинная, истинная вайрагья. Фальшивая вайрагья может быть внешняя, когда человек внешне отрекается, но его ум полон желаний. И тогда, не имея возможности ни их удовлетворить и получить, он с ними борется. Но святые не борются с желаниями, потому что их у них нет, потому что у них есть вайрагья. Не внешняя, а подлинная. И в чем эта вайрагья заключается? В полном самоотречении. Они все отдали в пользу Бога. Больше ничего не осталось. В тот момент, когда они все отдали в пользу Бога, их поступки, мысли, действия, все соединяется с Богом, все смешивается с Богом. Фома Аквинский как-то сказал так, что теология – это царица всех наук, потому что науки описывают законы природы, а теология описывает самого законодателя, того, кто устанавливает законы. И вот самоотдача означает, что мы устанавливаем связь с законодателем. Есть много законов. Например, закон кармы – это один из законов. Таких законов много. Течение времени. Но когда мы устанавливаем связь с измерением законодателя, с тем, откуда исходят все законы, законы перестают иметь власть над нами. Дататрея, как проявление этого принципа законодателя, имеет три аспекта. И первый аспект – это нишкала. Нишкала, как парабрахман, как безграничное сознание, не имеющее ни атрибутов, ни качеств, ни проявления, тем не менее наделенное колоссальным потенциалом. Это как первозданный вакуум, первозданный хаос. Вот как показывают черная дыра. Черная дыра на каком-то этапе коллапсирует и происходит огромный взрыв. И из нее там что-то рождается, какая-то новая вселенная. То есть это вакуум в состоянии невероятного потенциала. Это невероятный компактированный вакуум с бесконечной мерностью. И вот эта бесконечная мерность, она находится как бы в состоянии хаоса. Она еще не определилась, в какую сторону она будет развиваться, как в ней будет течь время, какие гуны, татвы. Вот так как-то можно определить нишкала аспект, аспект абсолюта. Но затем этот аспект Дататрея проявляется также в форме сакала-нишкала. Вот когда этот изначальный вакуум начинает немного проявлять свою потенцию, то в нем появляется чистейшая светоносность, аспект пракаша, сияние абсолюта. Также в нем появляется аспект творения, разворачивания, вибрации, вимарша. И вот когда эта творящая вибрация начинает проявляться первично, то есть какие-то в первые доли, там, может быть, миллионные доли секунды, она проявляется как чистейшая сатва, чистейший свет. Вот когда творение Вселенной происходит, то ученые говорят, частицы разбегаются со скоростью выше, там, со скоростью света. То есть в миллиардные доли секунды уже начинается творение. И там полторы секунды, а Вселенная уже развернулась с огромной скоростью. И вот когда вот эта первичная вибрация проявляется за кратчайшую долю там, секунды, то вимарша соединяется с чистым светом и появляется принцип Ишвара. Ишвара – это вимарша плюс сатва, плюс светоносность. Это метаразум, божественное сознание, которое управляет реальностью, управляет Вселенной. Но не так, как Брахма, а которая как бы является протоначалом этой Вселенной. Это и есть принцип Ишвара. И вот этот принцип и называется аспект Дататреи сакала-нишкала. То есть нишкала не проявленный, сакала уже что-то проявилось. И третий аспект Дататреи – это сакала. Сакала означает проявленное. И такой аспект сакала Дататреи, он тоже двояк. С одной стороны, этот аспект включает тримурти – Брахму, Вишну и Шивы, и Шиву. Когда вимарша соединяется с тремя гунами, и появляется гуна аватара. То есть творящее божество, поддерживающее и разрушающее. Три типа шакти. И, наконец, второй аспект сакала Дататрии – это его воплощение аватара, имеющее конкретную форму в иллюзорном теле. Такой, как родившийся в семье Риши Атри Анасуи, или такие, как другие 16 аватаров. Все это различные аспекты Дататреи. Как Валабхачарья, например.
Тот пересекает океан Майи, кто отказывается даже от обрядов и ритуалов, предписываемых ведами, и обретает чувство глубокой любви к Господу и стойкой преданности Ему. Тот воистину пересекает океан Майи, и он увлекает весь мир за собой, помогая остальным избавиться от иллюзии. Природа божественной любви, премы, необъяснима и неописуема. Это все равно, что немой попытался бы объяснить то чувство восхитительного вкуса, которое он испытывает. И все же такая божественная любовь проявляется в тех редких случаях, когда кто-то сделался достойным ее проявления. У этой запредельной и чистой любви, премы, нет никаких ограничивающих факторов и качеств. Она свободна от вожделения и желаний по отношению к чему бы то ни было. Она постоянно растет и расширяется, будучи цельной и непрерывной по своей сути, чрезвычайно утонченной и имеющей природу прямого и непосредственного переживания.
Для Брахмананды божественной любви, божественного блаженства нет никаких ограничений. Например, существуют ограничения для нашего мира. Например, обычная евклидова геометрия говорит, что параллельные прямые никогда не пересекаются. Они не могут пересечься. Но если выйти за рамки евклидовой геометрии и допустить, что параллельные прямые будут двигаться в бесконечности, то можно сделать вывод, что эти параллельные прямые когда-нибудь да пересекутся. Потому что невозможно никогда отследить бесконечность и применить все законы евклидовой геометрии на то, что бесконечно. И вот божественная ананда, самоотдача – это связь дживы с Ишварой, связь дживы с Абсолютом, с аспектами сакала-нишкала и нишкала, аспектами дататрии. И когда такая связь устанавливается, мы выходим за пределы любых сансарных ограничений. У Шанкары был ученик, который был ему предан. Его звали Гири. Но он был глуповат. Не знал ни адвайты, ни санскрита, но зато он делал только севу. Он гуру севу делал всегда очень хорошо и безупречно. И однажды Шанкара собрались ученики, а он пошел на реку делать севу, и смотрит, его нет. Шанкара сказал его подождать, но ученики начали говорить, а зачем его ждать, он все равно ничего не понимает. Вот есть стена, если ты стене вот прочитаешь лекцию, эффект даже лучше будет, чем если ему, он все равно не поймет. И Шанкару как бы огорчило, что к его ученику так относятся. Он сказал, ну, сейчас смотрите. И когда этот Гири опоздал, он пришел на лекцию. Шанкара сделал так, что он начал восхвалять своего гуру на очень сложном санскрите, спонтанно слагая стихи, хотя он никогда его не знал. И на сложном размере, называемом тотака. Все тогда увидели, что все возможно в состоянии Брахмананды. Глупец может петь сложные веды, даже не зная ни одной строчки на санскрите. Если у него есть вера, преданность и связь со святым существом. Его тогда начали так и прозывать – Тотака.
Обретя ту божественную любовь, такая личность – Бхакта – переживает только ее одну, слышит только ее, говорит только о ней и размышляет только о ней.
Созерцательное присутствие – это когда мы входим в состояние одного, то есть сахаджа-стхити, сахадж-самадха, самадхи. Это значит уйти от многообразия, уйти от майя-малы, от загрязненности разнообразия и войти в измерение одного, в измерение единства. И все больше врастать в это измерение. И когда мы врастаем в это измерение, наступает время выбора, когда мы понимаем, что без выбора нельзя двигаться дальше. И мы должны сделать этот выбор. Кто и что это за выбор? Кто в твоей душе будет номером один? Либо Бог, либо ты сам. Если ты сам в своей душе хочешь быть номером один, пожалуйста, твое дело, твоя воля. Но если ты хочешь углубиться в это измерение, то ты должен сделать выбор и поставить номером один Бога внутри себя. И самоотдача – это такой момент, когда мы Бога в своей душе номером один делаем, когда мы отказываемся осознанно, радостно и добровольно, не сцепив зубы, и не почему-то там наускиванию, а самостоятельно, радостно и добровольно от своих планов, от своих амбиций, от своих привязанностей, от своей гордости эго, от всего того вообще, что мы считали своими добровольно. И в пользу чего? Мы отказываемся в пользу Бога. Мы говорим, не моя воля, а твоя, а я твой проводник. Вот как решишь, вот так и будет. И мы это делаем радостно, потому что понимаем, что если мы так сделаем, у нас вырастут крылья за спиной. Но мы не ожидаем, вот я сделал, а у меня крылья вырастут. Мы правильный отказ – это отказ из понимания и из веры и преданности. Но когда это происходит, действительно у нас вырастают крылья. Нам, ограниченной дживе, становятся доступны возможности, те, которые доступны только Богу. В результате такого отказа.
Ибо бхакти, любовь к Господу, не нуждается ни в каких других доказательствах. По самой своей природе чистая любовь является своим собственным доказательством. Она говорит сама за себя.
И когда мы поглощаемся божественным измерением, вот слово «любовь» – это только намек на то, что мы переживаем. Это можно назвать божественная гордость, божественное величие, брахмананда, према, коруна, сострадание. Это такой огромный, бесконечный кластер божественных качеств. Все это просто называют любовь. Вот, любовь. Но это не человеческая любовь. Это очень мало имеет с человеческой любовью. И на санскрите для этого есть слово «према». Према – это всегда божественная любовь. Но према, как категория, она включает много подкачеств. Величие, восторг, священность, запредельность, чистота, красота, утонченность, изящество. И очень много различных качеств. И все эти качества начинают, естественно, расцветать в результате такой поглощенности. Когда мы поставили Бога номером один, тогда мы всегда и везде у нас на все один ответ. Все дело не в том, что происходит, а дело в том, в чем я нахожусь. Все дело всегда в Боге. И пусть мы это не озвучиваем, но это присутствует внутри нас, как наше воззрение и как наше созерцание, как наша утвержденность. Если раньше у нас не было такого центра и не было такой поглощенности, может быть, был внутренний наблюдатель, некое наблюдающее осознавание, некая ясность, то теперь мы как бы этого внутреннего наблюдателя, за ним обнаружили безграничный космос. И этот космос полон блаженства, чистоты, величия, ананды и сакральности. И это космос, в котором живут не те ситхи, вечно святые, вечно совершенные души. И когда мы открыли для себя этот космос Брахма-Ананды, мы сами перестаем быть вечно связанной, кармически обусловленной душой. Это подобно тому, как вы открываете внутри себя безграничное пространство святости и чистоты и понимаете, что вся суть заключается в этом безграничном пространстве. И тогда для вас, понявших это, все легко, все просто. Поэтому святые некоторые говорят, просветление не дальше вашей собственной ладони. Это пространство чистоты, оно прямо здесь. Но мы должны заплатить определенную цену, чтобы в него войти. Не заплатив, мы будем всегда в него промахиваться. Оно здесь, но мы всегда мимо. То есть существует определенная цена за вход в это пространство. И что за цена? Это цена наше эго.
Ибо природа такой любви проявляется в умиротворенности ума, шанти, и переживании Всевышнего блаженства, парамананди.
Переживание Всевышнего блаженства. Вот представьте, в ведические времена Шанкара встретился с Маданамишрой. Ну, все знают эту историю. И когда они решили спорить, то Убхая Бхарати сказала, я не буду вас судить, как судья. И она повесила им гирлянды. И у кого гирлянда завянет, тот и проиграл. То есть это показатель, если ты находишься в брахмананде и во время спора не теряешь чистоты, то есть твои чистые татвы, твоя чистая прана будет держать гирлянду в сохранности. А если во время спора ты где-то включился в эгоизм, пошли концепции, ты упал как бы в измерение ума, то прана тоже изменится, нечистая станет. Там прана ваю, апана ваю, это отразится на гирлянде. И они спорили 21 день. Вот только представьте, 21 день с утра до вечера спорить. То есть надо в каком быть возвышенном состоянии. И гирлянда не вяла, то есть Мадан Мишра держался. Но в конце концов гирлянда завяла. И Убхая Бхарати тогда его подменила, поняла, что его надо спасать. И тогда она начала спорить. И пока они спорили, она их кормила. Но когда Шанкара начал с Убхая Бхарати спорить, они спорили 17 дней подряд. Спорили так, что некому даже прасад было приготовить. Вот когда человек находится в брахмананде, он готов говорить о Боге сутками, он все время думает о Боге, он пребывает в этом измерении. Его не интересует мирское. Это состояние святости, состояние святых. Не обязательно, что вы будете спорить о Боге. Имеется в виду, что вы непрерывно, легко, играючи пребываете. У вас не бывает перепадов настроения, перепадов клеш. Постоянно брахмананда. Постоянно ананда, постоянно према, с утра до вечера, постоянно лила. Никогда нет плохого настроения, всегда божественный экстаз, божественный восторг. Никаких выяснений отношений, никаких желаний, никаких план на мир. Постоянно в божественном измерении, Бог тогда играет через тебя. А если сансара где-то поворачивается какой-то стороной, это все лила, воспринимаешь это очень радостно и легко, как даршан. Вот откуда рождается чистое видение. Вот здесь из этого измерения не надо как бы практиковать чистое видение, оно появляется само. Бывает, кто-то вот практикует чистое видение. Так, это божества, это то, это то. Это даршан, это лилы, все понятно. Но когда вы в этом измерении, это видится реально, без всяких измышлений. И вот нам надо проникать в эту чистоту чистого видения без измышлений, без примесей.
У того, кто предался Господу, нет причин для волнений, связанных с мирскими потерями и невзгодами, ибо ему свойственно всецело посвящать Господу свое низшее эгоистичное «я», равно как и всю свою мирскую и духовную деятельность. Нет необходимости избегать мирской деятельности после обретения такой бхакти, или же даже для ее обретения. Но несомненно то, что необходимо учиться устранять желание к наслаждению плодами своих действий, а также следовать тому, что помогает развивать эту бхакти. Тот, кто стремится обрести бхакти, не должен слушать пересуды о женщинах, мирском богатстве и людях, не имеющих веры в Бога. Необходимо избавиться от гордости, тщеславия и других подобных пороков. Посвящая ему все свои действия, необходимо обратить единственно к нему и отдать одному только ему все свои желания, а также свой гнев, свою гордость и другие пороки. Наилучшими преданными Богу бхактами являются те, для кого Господь – единственная цель и весь смысл их жизни, кто всецело любит Господа ради Него самого.
Итак, самоотдача означает, что у нас есть преданность не ради себя, а ради Абсолюта, ради Бога. То есть это переворот сознания. Если вначале наша практика всегда идет на эгоистичной мотивации, эгоистичном усилии, и именно эта мотивация, это усилие и есть сансара, то самоотдача, когда мы делаем абсолют главнее себя. И все, что переживаем, мы не пытаемся этим пользоваться, а мы говорим, это принадлежит тебе, и это принадлежит тебе, и это принадлежит тебе. Я это не пытаюсь присвоить. Наслаждение, еду, питье, вкус или образы, гнев, даже страдания. Вот иногда практикующий говорит, вот это не получается. Я говорю, ну отдай Богу все это. Ну, не знаю, как отдать. Ну, отдай свое незнание тогда. Не могу отдать. Ну, отдай то, что ты не можешь. Отдай все. Не можешь, отдай это состояние, что ты не можешь. Важна направленность на самоотдачу. И если ты будешь упражняться в этом, рано или поздно это произойдет. Это произойдет не по твоей умелости, это произойдет благодаря ануграхе, божественной милости. Если человек не умел, то, но искренне находит состояние настроения преданности, самоотдачи, то божественное, оно возьмет само за него его проблемы, его обязанности, его карму, его ограничения и решит эти задачи. Главное, чтобы мы делали смыслом своей жизни, абсолют, смыслом своей жизни Бога. Но как только мы делаем центром себя, то мы попадаем в такое измерение, где ничто невозможно. Мы как бы тыкаемся в границы своего «я» и никак не можем выйти за пределы этого кокона. Мы тыкаемся, бьемся лбом и наталкиваемся на свои ограничения, страдаем из-за их осознания, но ничего сделать не можем. Но самоотдача волшебным образом просто разламывает этот кокон. И мы тогда видим, как я не понимал этого раньше, как я был замкнут в своих ограничениях.
Когда такие бхакты общаются друг с другом, говоря о Господе, и их голоса дрожат от охватывающего их трепетного волнения, а из их глаз льются слезы умиления, они очищают и освещают не только свои семьи, но и всю землю. Они увеличивают святость мест паломничества, усиливают благость и праведность совершаемых дел и вселяют в людей веру в праведность и истинность священных писаний. Ибо такие бхакты всецело растворяются в нем.
Почему это происходит? Потому что посредством их тел деваты нисходят, из их каналов исходят деваты и освещают место. Посредством их умов проявляется чистое измерение, чистые татвы. Чего они касаются, это место очищается. Вот есть такая примета. Если животные, которые обычно в природе являются антагонистами, ведут себя мирно, это означает, что в этом месте находится рядом недалеко святой. Однажды Говиндапада, по-моему, это рассказ про него, когда он шел, он увидел странную картину. Несколько лягушек и рядом с ними змея. И как бы змея не ест лягушек, а они мирно сидят. И они как бы играют. И в природе такого не бывает. Если бы в обычном состоянии, змея бы съела этих лягушек. И тогда он начал интересоваться. Он подумал, здесь наверняка в этом месте есть какой-то великий святой. И благодаря этому он нашел Шанкару. Вот когда в каком-то месте находится святой, то рядом может сесть тигр и какое-то маленькое животное, которое в обычном состоянии тигр бы съел. Это признак того, что кармическое видение животных изменилось, и это место освящено. Здесь не может быть никакого насилия, никакого раджаса, никакого тамаса.
Их прародители ликуют, глядя на них с небес. Боги танцуют от радости, и вся земля обретает Спасителя. Такие самореализованные личности, живущие в любви ко всем, равно относятся к каждому, Для них не существует различий, основывающихся на касте, образованности, красоте, социальном происхождении, богатстве, профессии и так далее.
Oh.